Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 776-я беседа у нас с вами сегодня, и мы возвращаемся к 5 главе книги пророка Исаии. Иногда 5 главу называют притчей о винограднике Яхве. Мне, однако, гораздо больше нравится другое название – «Песни» или «Песня о винограднике Яхве». Я не могу это оценить, мне просто не хватает знаний еврейского языка, но специалисты говорят, что это одна из самых красивых песней, которую мы находим в Ветхом Завете, ну и вообще одна из самых красивых песней, которые есть в истории человечества. Виноградник Яхве – это Израиль, то есть все 12 колен. Да, книга обращена к колену Иуды прежде всего, и речь здесь о колене Иудином, но в 7 стихе четко сказано о том, что виноградник Господа Израиль. Это, кстати, интересно, потому что Бог четко знает, Бог помнит 12 колен своего народа. Даже современные евреи этого не помнят. Они не могут по большей части сказать, из какого колена они происходят. Если и могут, то зачастую это просто предположение. Но Бог четко знает, Он помнит. Он сделал для этого виноградника все, что необходимо. Однако виноградник не принес ничего, кроме диких ягод. И теперь Бог говорит, что будет судить свой виноградник, свой народ. И суд Божий справедлив, суд Божий праведен. На самом деле мы можем посмотреть и на свою жизнь. И мы можем заметить, что, во-первых, Бог дал нам все, что нам необходимо, и мы знаем об этом также из Священного Писания. И, во-вторых, все, что происходит с нами, все, что Бог делает с нами, это праведно и справедливо. Мне порой кажется, что Бог ко мне несправедлив, я начинаю себя жалеть. Мне кажется, что Бог меня в чем-то обделил или что Бог меня преследует. И получается такая духовная паранойя. А потом я смотрю на эти темные дни, которые были у меня в жизни, и понимаю, что Бог делал все это не случайно. И вот я сейчас понимаю, что эти испытания были нужны. Нужны мне, нужны и окружающим людям. Они были нужны прежде всего для того, чтобы подготовить меня к следующему шагу жизни. Не пройди я испытания тогда, я не был готов бы к ним сейчас. Одна из самых тяжелых ситуаций – это когда мы в больнице, когда нам плохо, когда нам больно. Но знаете, что при этом происходит? Бог учит нас состраданию. Мы учимся сострадать другим людям. Есть такая поговорка, они говорят, почему ты такой мягкий? Да, ну потому что меня много мяли. Кажется, это откуда-то даже из русской литературы. И в этом есть большой смысл, потому что Бог проводит нас через различные жизненные обстоятельства для того, чтобы нас изменить, но также для того, чтобы через нас благословлять других людей. Иногда было и по-другому. Бог меня останавливал, а мне казалось, что Бог ко мне несправедлив. На самом же деле, Он делал все для того, чтобы удержать меня от неверного шага. Он показывал мне, что вот в эту сторону идти нельзя. А мне очень хотелось. Я все равно продолжал идти. И в конечном счете Бог меня останавливал. Были, правда, ситуации, когда Бог не останавливал. И я сейчас тоже иногда думаю, несправедливо, конечно, думаю, но такое бывает, что, Боже, ну почему ты меня тогда не остановил? Это опять те же самые претензии к Богу. Давайте научимся не предъявлять претензии к Богу. Давайте научимся принимать с благодарностью то, что Он дает нам каждый день нашей жизни. Ну а дальше Бог 6 раз произносит слово «горе». Он провозглашает горе на 6 конкретных грехов этого народа. И первое горе обращено к жадным людям. Людям, которые захватывают чужую собственность, чужие дома, чужую землю, чужие участки. Они строят себе большие корпорации, они включают в эти корпорации все новые и новые владения. Зачем они это делают? Ну, для того, чтобы разбогатеть. Они хотят как можно больше влияния. Смысл здесь на самом деле один. Они думают, что эта власть, это влияние будет приносить им еще большие дивиденды. Однако здесь проявляется грех жадности. И это тоже идолопоклонство, это тоже идолослужение. Грех жадности побуждает нас служить конкретному предмету, конкретной собственности, конкретным деньгам. Многие сегодня поклоняются именно этому Богу, Богу жадности. И вот именно в этом состоял один из грехов еврейского народа. И происходили при этом несколько процессов. Ну, во-первых, предполагается, что если будет больше полей, то будет больше и урожая. Урожая становилось меньше. Бог делал так, что урожай исчезал. Почему? Потому что Бог таким образом судил, да и сегодня судит свой народ. Бог таким образом показывает, нет-нет-нет, умножение вашей собственности совершенно не обязательно приводит к увеличению урожая. Отношения с Богом, хорошее отношение с Богом. Если Бог хочет, чтобы этот урожай возрастал, да, тогда действительно урожай будет увеличиваться. Но только одной собственностью, одним умножением собственности ничего не сделаешь. И второе последствие, вторая грань последствия этого греха – люди опустошали землю, опустошали и истощали ее энергию, истощали ее ресурсы. Сегодня мы вынуждены искать новые источники ресурсов, потому что старые источники, привычные источники, подходят к концу. Это опустошение продолжается и сегодня. Земля опустошена, среди прочего, опустошена и хозяйствованием жадных людей. Людей, которые думают только о своей выгоде, и людей, которые живут зачастую по принципу «после нас хоть потоп». Даже следующее поколение их мало интересует. Дальше в 11 стихе о следующем грехе – это грех пьянства и разгульной жизни. И грех этот сегодня также достигает национальных, а то и всемирных масштабов. Национальные масштабы были у этого греха и тогда, и в то время. Сейчас трудно сказать, сколько алкоголиков в нашей стране. Конечно, есть медицинские показания, медицинская статистика. Однако она не полная, потому что далеко не все регистрируются, далеко не все попадают в эту ситуацию, когда они вынуждены регистрироваться. Да, с одной стороны, собираются акцизные сборы, собираются налоги с компаний, которые производят и продают алкогольные изделия, алкогольную продукцию. Но, с другой стороны, я думаю, что этих налогов не хватит на то, чтобы лечить всех алкоголиков. Посмотрите на последствия пьянства в нашей стране, в домах, в семьях, на работе, на дороге. Да, пьяное вождение – это серьезная проблема, проблема, о которой много говорят. Но в корне эта проблема не решается. Пьянство в совершенно буквальном смысле разрушает нашу страну, разрушает наш народ. И здесь мы говорим о том, что да, хотя эти слова, эти стихи повествуют об израильском народе, применимы они к любому другому народу, в том числе и к нашему. И вот 13 стих. «Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждою». В одной статье, которую написал, кстати, неверующий исследователь, насколько я могу судить, это исследователь неверующий, он писал статью о проблемах наркомании и алкоголизма. И там были такие слова. «Очень важно, чтобы в семье, где растут дети, не было привычки использовать алкоголь или наркотики как способ решения семейных проблем. Молодые люди, которые вырастают в таких семьях, в атмосфере злоупотребления алкоголем и наркотиками, оказываются в опасности подсесть на эти вещества, думая, что алкоголь поможет им решить жизненные проблемы». Это очень сильные слова. Я вполне согласен с этим исследователем. Думаю, что проблема детей начинается с родителей. Родители видят не только то, что это общественно приемлемо. Тут есть и другая грань, которую вот этот исследователь очень четко подмечает. Родители считают, что выпивка решает или помогает решать эмоциональные, а то и совершенно четко духовные проблемы. Вот это не просто про социальную, общественную такую приемлемость или неприемлемость. Это про то, что кажется людям, что вот эти вещества решают проблемы. И дети учатся у родителей решать проблемы, соответственно, с использованием этих же веществ. И вот это страшно. Идем дальше, 14 стих. «Зато преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою, и сойдет туда слава их, и богатство их, и шум их, и все, что веселит их». Здесь есть очень важное слово. Я хочу обратить ваше внимание на это слово в 14 стихе. Это слово переводится здесь как «преисподняя». Зачастую его переводят также как «ад». Когда мы слышим про ад, ну, что вам приходит в голову? Я думаю, что многим приходят в голову черти со сковородками. Конечно, это образ совершенно не библейский. Шеол в Ветхом Завете или Хадес в Новом Завете. Вот это два слова, которые переводятся как преисподняя, которые часто понимаются как ад. Я не буду здесь говорить полностью о библейском учении об аде. У меня нет такой задачи. Но я обращу внимание именно на это слово, на слово «шеол». Оно переводится не только как «ад». Его можно переводить как «требовать», «вопрошать». Почему? Да потому что корень этого слова ровно тот же, что у слова «вопрос». Вот ад происходит, когда мы не можем ответить на один очень важный вопрос. Какой? Мы сейчас это увидим. Пока я открою книгу «Притчей Соломоновых», 30 глава, 16 стих. «Преисподня и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит «довольно». Значит, ад ненасытим, он не насыщается. Ад требует все новых и новых жертв. Шеолу никогда не бывает достаточно. И вот остановить это господство ада может только Бог. Вот только Он в Иисусе Христе решил этот главный вопрос. Что же это за вопрос? Да это вопрос, которым задавался Иов. Мы с вами обращаемся сейчас к книге Иова, 14 глава, 10 стих. «А человек умирает и распадается. Отошел, и где он?» Вот это главный вопрос. Вопрос «где?». И этот вопрос так или иначе задает каждый человек. Кстати, изначально в понятии «ад» не было вот этого компонента указания «вниз». Да, вот что человек обязательно внизу. Это неизвестность. Это что-то ненасытимое. Это что-то такое, что принимает все новых и новых людей, требует все новые и новые жертвы. Вот в этом смысле «ад». Но со временем стал появляться и вот этот компонент, если небеса находится вверху, то ад находится внизу. Христос говорит, что Капернаум будет низвергнут до ада. Возможно, что в контексте слова Иисуса Христа можно понимать и как разрушение. Он будет низвергнут, он будет разрушен. Но, возможно, и больше. Он будет низринут в преисподнюю. Со временем понятия «вверх» и «вниз» закрепляются. У них появляется нравственная коннотация, нравственная составляющая. Вверх – это всегда к Богу. Вниз – это в ад. И вот этой коннотации нам с вами сегодня не избежать. И вот здесь, в книге Исаии, говорится о том, что народ будет унижен. Не обязательно низвергнут под землю. И, конечно, черти со сковородками в данном случае совершенно ни при чем. Но унижен. Слышите, корень, да? Низ. Будет и плен, будет и разрушение. И все это во многом из-за пьянства, из-за этого страшного греха. Кстати, когда выпивший человек доползает до дома, это очень горькая иллюстрация того, что будет дальше. Этот человек уже унижен тем, что он делает. Рэдьярд Киплинг когда-то писал так: «Мы бредим славою вчерашней. Так пусть Ниневия и Тир нас отрезвят судьбиной страшной». Вот это как раз ссылка на библейские пророчества. Это ссылка, среди прочего, на пророка Исаию. «Зато преисподняя разрушилась и без меры раскрыла пасть свою, и сойдет туда слава их, и богатство их, и шум их, и все, что веселит их». И, кстати говоря, и про Ниневию, и про Тир мы с вами еще будем читать как раз в этом же контексте и тоже в книге пророка Исаии.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А мы подходим к третьему провозглашению горя. Я пропущу сейчас несколько стихов и прочитаю сразу 18 стих. «Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности и грех как бы ремнями колесничными, которые говорят: пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет святого Израиля, чтобы мы узнали». 18 стих можно переводить и так: «Горе тем, кто прикрывает свой грех словами лжи, кто своим гневом и неверием навлекает на себя гнев Божий». Это люди, которые не просто грешат, но при этом, извините за такое выражение, пытаются троллить Бога. С одной стороны, этот народ уходит в грех, но с другой стороны, он это делает без стыда и совести. Он еще начинает насмехаться над Богом. Он еще начинает предъявлять претензии к Богу. Это не «гряди, Иисусе», которое мы читаем в Откровении Иоанна Богослова. Это пусть придет с пониманием или с уверенностью, что он на самом деле не придет. Это все бесполезно. Это насмешка. Причем насмешка страшная, насмешка над Богом. Они как бы говорят: «Бог, ну попробуй, приди. Попробуй, разберись». Ни о каком покаянии, ни о каком призыве Бога здесь не говорится. Кстати, в 18 и 19 стихах не говорится также ни о каком наказании. Вот сказано «горе». А в чем будет горе? Да, в предыдущих фрагментах мы это читали. Здесь не говорится. Знаете, я думаю, почему? Потому что наказание очень страшное. История наказания через переселение в Вавилон, мы с вами сегодня ее можем не оценивать. Но для того народа, да, в то время, для Божьего народа, учитывая отношения между Божьим народом и Богом Израиля, это действительно очень серьезная история, это действительно очень серьезное наказание. Бог наказывает людей, которые идут против Него. Он выселяет их из обетованной земли, Он выселяет их из этого города. Вы помните, мы с вами читали 136-й Псалом, где израильтяне призывают месть Божию на Вавилон, в частности, на вавилонских младенцев. Так вот, многие исследователи предполагают, что здесь работает принцип «око за око, зуб за зуб». Это ветхозаветный принцип. И тогда получается, что именно так жители Вавилона поступали с захваченными израильтянами. Соответственно, и месть должна быть такой же. То есть месть должна соответствовать. Это значит, что израильтяне действительно потерпели страшное наказание. Это и физическая боль, это и убийство, это и унижение, это и духовное унижение. И все это происходит, когда человек отворачивается от Бога или когда целый народ отворачивается от Бога. В истории человечества есть слишком много случаев, которые это подтверждают. слишком много для того, чтобы все это игнорировать. И дальше еще три провозглашения горя. Читаем 20 стих. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким». Чрезвычайно современные слова. Вот это относительность понятия зла. Один студент, беседуя с преподавателем, а преподаватель был христианином, говорит: «Вы знаете, зло относительно. И мы не можем осуждать зло, потому что у каждого свое представление. И мы не можем сказать, что, что хорошо, что плохо». Преподаватель попытался как-то его отрезвить. И говорит: «Скажите, пожалуйста, вот если на ваших глазах будут пытать и убьют вашего ребенка, ребенку этого студента, сыну этого студента, тогда было год всего. Сначала он изменился в лице, а потом он посмотрел на преподавателя и говорит: «Вы знаете, мне это, конечно, не понравится, но я не имею права утверждать, что это зло». Вот я не знаю, друзья, как это называть. Я могу сказать лишь, что это то, о чем говорится в книге пророка Исаии. Горе людям, которые зло называют добром, а добро злом. Горе людям, которые черное называют белым, а белое черным. И знаете что? Мне не важно, что вы об этом думаете. Мне важно, что об этом думает и говорит Бог. Все мы когда-то в детстве читали стихотворение «Что такое хорошо и что такое плохо». Сейчас это стихотворение не актуально. Мне интересно, когда про это стихотворение начнут говорить, что вот оно совершенно несовременно. Про Библию так уже начинают говорить. И говорят давно. Но Библия не утрачивает своей актуальности, не утрачивает своей современности. Читаем следующее провозглашение горя. «Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою». Это грех гордыни. И мы знаем из книги «Притчи Соломоновых», что Бог ненавидит гордыню. Мы знаем также, что Бог гордым противится. Это люди, с которыми невозможно разговаривать. Они всегда считают себя правыми. Они всегда считают себя лучшими. В нашем мире мы слишком долго и слишком упорно говорили детям о том, что они особенные. Повторяли детям, что они цветы жизни, забывая говорить о том, что есть великий Бог, и забывая, а то и не желая, своей жизнью проявлять величие Бога, действующего в нас. И дети возомнили, что да, они настолько особенные, что сегодня могут учить всех и вся. И знаете, бывает очень страшно, а порой очень смешно и очень неловко, когда человек говорит глупость с абсолютно умным видом и повторяет эту глупость снова и снова. И последнее провозглашение горя, это 22 стих. «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного». О чем здесь идет речь? Речь идет о людях, которые не просто добро называют злом, а зло добром, но о людях, которые совмещают в себе несколько разных грехов, перечисленных здесь. Они храбры пить вино, и под действием вина они начинают путать добро и зло. Они оправдывают виновного, они судят невиновного. Кстати, зачастую они именно поэтому и пытаются пить. У них есть вот это движение совести, у них есть осуждение совести. Они не хотят слушать эту совесть. Им не нравится то, что говорит совесть. И они заливают эту совесть алкоголем. «Которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного». Это суд, который уже не является судом. Об этом суде еще будет идти речь. Мы о нем неоднократно будем читать у пророков, и это была проблема Израиля того времени. Эта проблема будет во времена великой скорби перед пришествием Иисуса Христа, перед установлением тысячелетнего царства. Эта проблема есть и сегодня. Суд, с которым можно договориться. Судья, которого можно подкупить. 24 стих. «За то, как огонь съедает солому и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева». В Евангелии от Матфея есть очень интересный образ. Образ, который часто вырывают из контекста. Это Иисус, он говорит в 19 стихе 12 главы о Мессии. «Не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит». И многие останавливаются здесь. Многие вот на этом месте перестают читать. И говорят о таком смирении Мессии, такой добрый, тихий Мессия. Ну вот он ничего плохого не сделает. И, конечно, он ничего плохого действительно не сделает. Но это изображают так, что он вообще ничего не тронет. Но смотрите, что дальше в этом же 20 стихе. «Доколе не доставит суду победы». Я думаю, я не одинок в таком понимании, что в этом образе есть еще один важный элемент. Да, действительно, Мессия трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. Почему? Потому что надломленная трость сама переломится. Курящийся лен, лен, который уже начал гореть, на самом деле его не нужно гасить, потому что он разгорится, и он сгорит сам. Это будет суд. Суд над людьми за их грехи. И Христос не останавливает этот суд. Образ заключается в следующем. Люди грешат, и этот грех возвращается к нам бумерангом. Богу даже делать ничего не надо. Горящий лен разгорается сам. Человек, который грешит, сам призывает на себя суд. Потому что грех продолжает разрушать нас. Он продолжает разрушать человека. У человека, который грешит, есть только два варианта действий. Либо он просто продолжает грешить, и тогда лен курящийся загорится, и будет страшное пламя суда. И Богу даже не нужно посылать это пламя. Человек сам, собственно, к этому идет. Либо человек говорит: «Боже, прости меня. Я не хочу так жить, я не хочу так грешить. Я хочу жить в Твоей праведности. Прости меня и омой меня». Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.